Время взять в руки наши Библии, пожалуйста, друзья. Снова пред нашими глазами Христос, снова пред нашими глазами Евангелие. Чем больше верующий человек говорит о Христе, размышляет о Христе, говорит о Боге, тем больше он понимает, что он далеко не похож на Бога. Это помогает ему возрастать. Поэтому для нас никогда не будет много говорить о Христе. И это правильно. Действительно, чтобы понять, научиться служить другим, надо научиться смотреть, как это сделал Христос. Он пришел послужить. Будучи сам Господином Вселенной, Он пришел послужить. Он так сказал ученикам. «Я пришел послужить вам». Мы с вами знакомимся с 22 главой Евангелия Матфея, которая вводит нас в очень острые сюжеты, в очень острые картины того, в каких ситуациях оказался Христос. Интересная деталь, что удивляет очень часто, вот как, чем больше погружаешься вот в атмосферу того, как люди воспринимали Христа, больше и больше поражаешься простой вещи. Неужели вы не видите, что тот, против кого выступаете, он не тот, против кого воевать надо? Понимаете этот вопрос? Тот, против кого вы воюете, это не тот, против кого воевать надо. Это тот, на чью сторону встать надо. Удивительно, неудивительно, что этим же путем прошел апостол Павел. Реакция к нему на его служение была точно такая. Как Христа пытались то воцарить, то убить, то пытались уловить в слове. То же самое относительно Павла, вы помните? Как-то Павел уже так, видимо, в сердечном своем переживании, волнении пишет послание Коринфянам, сколь много ему пришлось понести за веру в Бога. Говорит, много раз меня избивали, много раз меня унижали, много раз меня камнями побивали, плетьми побивали. И это никак не ослабляло его вот это желание послужить братьям, сестрам, послужить Христу, понимая, что это правильно. Сколько его оскорбляли, друзья, обратите внимание. И укоряли его в материальных вопросах, и укоряли его в трусости. Вот ты как за спиной, так ты такой большой герой, когда придешь, такой слабенький. Удивительно. А Павел продолжал совершать свое служение. В чем секрет? Секрет в том, что когда действительно внимание человека сфокусировано на Христа, вот тогда он реально понимает, что зло, которое осуществляется против него, оно укрепляет его веру. Христос очень спокойно себя вел во всех буквально ситуациях. Вот нам по-человечески, нам бы завестись там уже до предела, так бы разнести в их всех пух и прах. А он этого не делает. Смотрите, какую ему очень хитрую ловушку устраивают. Постоянно. Мы в прошлый раз с вами говорили, что вот этот разговор произошел в храме, когда его пытались поймать на подати. Это наше прошлое рассуждение. И говорят, а вот можно подавать подать кесарю или нет? Мы говорили о том, как Христос из вот этого очень умного вопроса очень легко вышел. И люди, задававшие вопрос, оказались просто опозоренными, просто униженными. Это хороший урок для нас, чтобы мы реально понимали одну простую истину, евангельскую истину. Пожалуйста, Богу очень умных вопросов не задавайте, а то окажетесь в глупом положении. Но если отошли только что фарисеи, причем они хитро подошли, они не сами это сделали, они подослали учеников и все это смешали в политическую окраску, все это впутали. Подослали еще Иродиан, чтобы там уже, если вдруг что, чтобы сразу там римским властям донесли, что он против власти выступает. Вот такая интересная связь. С одной стороны, ничего общего с Римской империей не имели, осуждали тех людей, которые платили налоги в римскую казну. А здесь, смотрите, Христос, вот искали все пути, уже это фактически агония сознания, я смею сказать, это агония сознания, когда уцепиться за что хочешь, пусть это противоречит моим принципам, пусть это противоречит вообще здравому смыслу, противоречит нашей партии религиозной, но я на это пойду. Почему? Очень хочется Христа поймать. Уловить в слове. Вот это то, что делали фарисеи. Они только что отошли, тут подходит другая группа людей. Мы об этом с вами сейчас будем говорить, о том, как продолжается вот эта попытка поймать Христа, уловить его. Мы читаем с вами следующую часть из 22 главы, с 23 стиха по 33. Это следующая делегация, которая подошла ко Христу. И смотрите, вот интересно, Если бы вот так со стороны посмотреть на то, как просто пытались унизить и сделать больно Христу. Вот чисто по-человечески, как тяжело было все это выносить. Целая делегация очень умных людей подошла. Потом другая делегация, потом третья делегация. И все это где происходит? В храме происходит. Не забывайте, пожалуйста. Все это происходит в храме. Вот этот разговор, этот спор, эта попытка поймать Христа происходит в храме. Удивляешься, верующие люди, вы служите Богу живому. Как вы на это могли опуститься? Как вы могли к тому, который дает вам жизнь, принес вам учение, истину, открывает Отца, как вы можете вот так вот опуститься на такую низость, чтобы Христу подножку пытаться поставить? Но тем не менее, они считали, что они поступают правильно. Они считали, что они утверждают истину, они утверждали, что они на Священном Писании стоят, и вот их рассуждения. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена». Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей, ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи, на небесах». А о воскресении мертвых не читали ли вы сказанного вам Богом: «Я – Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слышав, народ дивился учению его. Итак, очередная делегация. Это уже саддукеи. Мы с вами, изучая Евангелие Матфея, познакомились с тем, что это была за группа людей. Саддукеи – это те, которые, как они считали, стояли на позиции Писания. Они считали так: мы, кроме закона Моисеева, больше ничего не признаем. Никаких преданий не признаем, ничего не признаем. Их считали очень либеральными людьми, очень свободными в поведении. Удивительно, что эта партия саддукеев была самая малочисленная из религиозных партий. Но при всем этом первосвященник был саддукей. Это удивительно. То есть главный лидер религиозный был именно из саддукеев. Это практически всегда. Как им это удавалось, это очень интересно. Это очень интересно. Но вместе с этим вот представители вот этой партии подходят ко Христу. Они отрицали воскресение мертвых. И смотрите, только что посмотрели, увидели, что оказались пораженными фарисеи, они идут к нему с вопросом. Друзья, и вопрос то же самое, мы сейчас с этим познакомимся, он достаточно, с одной стороны, интересный, с другой стороны, опять то же самое желание поймать его. Но поймать в чем? Если те пытались поймать на политическом вопросе Христа, можно давать подать кесарю или нет. Ну, смесь такая религиозная с политическим. То есть ты или за нас, или ты за римлян, другими словами. Вот этим динарием они хотели поставить Христа перед выбором. Ты за кого? Ты за нас, за римлян или за иудеев? Здесь чисто теологическое рассуждение, чисто богословское рассуждение. То есть они подошли фактически, как они думали, с позиции Писания. Беда их была в том, что они не верили в воскресение мертвых. Они не верили в ангелов, они не верили в наличие духов, они не верили в воскресение. Во что не верили? Человек умирает и прекращается полностью его существование. Все. То есть он вообще больше не существует. Это сегодня практикует вот это понимание, одно из движений в христианстве, которое тоже говорит: человек умирает, и он просто растворяется, его не существует. Нельзя сказать, что он погибает, он просто прекращает свое существование. То есть отголоски вот этой саддукейской ереси, они присутствуют и сегодня в так называемой одной из групп христианских. Я не называю эту группу. Итак, они подходят с вопросом. Надо сказать прямо, что с одной стороны они показывают свое очень сильное уважение к закону. И прямо говорят, смотрите, что мы читаем в стихе 24, учитель Моисей сказал. Они очень уважительно относятся к Моисею, показывают свое почтение, то есть мы считаемся с этим. Ты понимаешь, учитель, что мы стоим на позиции Писания, чтобы ты просто знал, что мы не просто тебе там пытаемся поймать на каких-то политических вопросах, мы хотим тебе, вот только по Писанию будем тебя спрашивать, только по Писанию. И говорит, как нам быть? Фактически, вот ту ситуацию, которую он рисует, надо прямо сказать, что она вымышленная. Ну, это могло быть такое. То есть история не знает такого случая, что было семь братьев, и вот так вот они умирали и оставляли жен без детей. Закон был какой? Это действительно был закон в Моисее таков, что для того, чтобы семья или род продолжался, необходимо было так, если, скажем, не было детей, то тогда, если умирает муж, жена по закону, так называемый закон Левирата, то есть по этому закону жена умершего мужа должна была выйти замуж за брата родного своего мужа. Это при условии, что если нет детей. Вы понимаете, это всегда следует хранить в памяти. Но в любом случае, это могла быть такая ситуация? Могла. Поэтому обвинять в том, что они просто какой-то обман придумали, нет. Эта ситуация могла произойти. Но исследователи Библии согласны с тем, что такой ситуации в природе не было, но она фактически могла быть. Но сама суть в чем, что они пытаются, казалось бы, на библейской истине поймать Христа. Не забывайте, что они не верили в воскресение. И тут они задают вопрос, окей, вот если вы верите в воскресение, то тогда очень важный библейский вопрос. Вот Моисей заповедал вот так вот поступать. Итак, одна женщина имела семь мужей. Они приходят в вечность. Чьей женой она будет? Библейский вопрос, да? Казалось бы, да, библейский вопрос. Обратите внимание, Христос на все вот эти рассуждения, смотрите, Он фактически, если вы внимательно слушали, когда мы читали библейский текст, Он не ответил на вопрос, чьей женой она будет. Он на этот вопрос прямо не ответил. Но рассуждения его очень сильные. Первое, с чего Христос начал свое рассуждение, это со слова какого? Обратите внимание, какое слово здесь. Иисус сказал, 29 стих, Иисус сказал им в ответ, самое первое слово, заблуждаетесь. При всем том, что вы стоите на позиции Писания, и у вас очень логически связанное, как вы думаете, размышление, но в ваше положение вы заблуждаетесь. Почему вы заблуждаетесь? Он ставит, показывает две причины, почему они заблуждаются. Почему человек сегодня может заблуждаться? Две причины. Вы не знаете Писания, и вы не знаете силы Божьей. Друзья, это важно. То есть вот их вопрос, их понимание, оно явно показало это величайшее заблуждение. Ни силу Божью они не знают, и Писание они не знают, хотя на Писании стоят. Вот такой парадокс, правда? Это нам серьезное предупреждение. Чтобы мы иногда думаем тоже так, что мы очень правильно все понимаем, но вот эта история, которая произошла со Христом, она заставляет каждого из нас еще раз обратить взор на Священное Писание. А не скажет ли мне Христос на мой умный вопрос, на мое умное размышление те же самые слова? Уважаемый, ты заблуждаешься. Заблуждаешься, потому что ты ни Писания не знаешь и Божьей силы не знаешь. Я думаю, что вы вспоминаете вопрос, который безбожники очень часто задавали верующим людям. А может ли Бог создать камень, который не может поднять? То есть, если Он всемогущий, может ли Он создать камень, который Он не сможет поднять? Подобный вопрос задали как-то Мартину Лютеру. А что Бог делал в седьмой день? Отдыхал. А как он отдыхал? А что он делал? Он же творит все новое, так написано. Мартин Лютер, понимая глупость этих людей, иначе ты не зовешь, отвечает. Бог в седьмой день сидел на берегу речки, в прохладе дерева ивы, срезал с этой ивы тоненькие веточки, сдирал с них кору, чтобы наказывать тех, кто будет задавать глупые вопросы. Иначе не ответишь. То есть нет никакого смысла отвечать. Почему? Потому что какой бы ответ ни прозвучал, Он не удовлетворит людей. Вот тем, как Христос ведет эту дискуссию, Он учит верующих не впадать в словопрение. Фактически, скажем прямо, он не ответил на вопрос, чьей женой будет вот эта женщина. Он не ответил, но он поставил их в серьезный тупик. Вы Писание не знаете. И вы не знаете силы Божьей. Мы немножко разберем, о чем здесь идет речь. Он дальше объясняет. Вот это выражение «вы Писание не знаете, и вы силу Божию не знаете». Смотрите, саддукеи опирались только и только на Пятикнижие Моисеева. И они в этом Пятикнижии не видели оснований верить в то, что будет воскресение. И Христос их ловит на этом. Вы думаете, что вот вы стоите на позиции Писания, но даже на той позиции, на которой вы стоите, вы даже этого не понимаете. И он ссылается, если вы внимательны, ссылается именно на Пятикнижие. То есть вот то, что вы просмотрели, вы выбирали из Пятикнижия то, что вам выгодно. Но вы не увидели то, что там присутствует. Вы не увидели две вещи. Что там присутствует доказательство воскресения, и что в Пятикнижии присутствует утверждение всемогущего Бога, для которого нет ничего невозможного. Христос сказал, вы не знаете силы Божьей. И он указывает на то, на следующую мысль, которую мы с вами рассмотрим. Итак, 20-30 стих. «Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божии на небесах». Он начинает рассуждение. Сначала он прямо сказал, что вы заблуждаетесь. И суть заблуждения в том, что вы ни Писания не знаете, и силу Божию вы не знаете. И теперь он начинает им объяснять. Первое. Глубочайшее заблуждение, в котором оказались знатоки Писания. Так можно сказать, саддукеи. Это заблуждение заключалось в том, что их греховное сознание представляло так, что греховный образ жизни будет в небесах. То есть, вот так, как живут на земле, вот точно так же будут жить на небесах. Греховное сознание не способно увидеть того, что это совершенно другой мир. Не способно. Книга Откровения прямо говорит, передает действие Господне. «Се творю все новое». Иоанн пишет, «И увидел я новое небо, новую землю и новый Иерусалим». Вот это скрыто от сознания греховного. Они не могут представить себе, что они, там будет совершенно другое представление. Смотрите, вот это неправильное представление о потусторонней жизни, оно присутствовало в очень многих древних религиях. Отголоски этого дошли и до сегодня. Одна из очень серьезных религий, которая сегодня действительно привлекает к себе внимание своим неадекватным поведением, утверждает прямо, чем больше ты убьешь неверных здесь на земле, тем более лучшее положение ты будешь иметь в вечности. Вот и все, друзья. Вот и все, вот они отголоски-то. То же самое, та же самая идея. То есть ты твори здесь безобразие, ты убивай людей, будьте внимательны, а там ты будешь жить хорошо. Это какое извращенное представление о Боге. Обратите внимание на это. Вот подобное было и в Древнем Египте. Откуда нахватались этих идей евреи? Помните, мы в прошлый раз говорили, вернее, когда говорили об Иисусе Навине, несколько служений назад, помните, читали слова его, он говорит, вы изберите, кому служить. Вы можете служить богам отцов ваших, которые были за рекой, то есть из той местности, откуда пришел Авраам. Осталось наследие греховное? Осталось. Вы можете служить богам египетским, где вы 400 с лишним лет были. И вы можете служить богам амореев, в земле которых вы живете. То есть у вас выбор немалый, правда? Три разных религии, выбирайте, пожалуйста. Но говорит прямо, а я и дома и будем служить Богу. Египтяне верили так, что ну, по их представлению фараон был сыном Бога. И поэтому, если умирал фараон, то вместе с ним живьем хоронили рабов, хоронили жен, хоронили лошадей, там что, какую прислугу, для чего? Но если он здесь фараон, он сразу там тоже должен быть фараоном. Ну как, зачем ему там прислугу собирать? Он должен с прислугой туда перейти. Вот таково было представление. Это действительно мифология египетская. И смотрите, то же самое просматривается у саддукеев, то же самое. Это греховное представление, что в будущем мире жизнь будет такая, как здесь на земле. Нередко христиане задают вопрос, а что мы будем на небесах кушать? Те же самые греховные вопросы. Да сначала попасть туда надо, разберемся там, с голоду не пропадем. Ну, простите за улыбку. Но то же самое, смотрите, оно выскакивает. И мы так и ты представляем вот нашу земную жизнь, что она вот такой же там будет. Христос подводит черту и говорит, не ошибайтесь, вы заблуждаетесь. В вечности совершенно другой стиль жизни будет совершенно. Это первое, что доносит Христос до саддукеев. И в этом они заблуждались. Друзья, это нам предостережение. Это нам, верующим, предостережение. Жизнь вечная ничего общего с земной жизнью не имеет. И Христос эту истину передает простыми словами. Там по-другому. Вот это вы, саддукеи, в этом вы заблуждаетесь. И у Бога не будет большой проблемы разобраться в этом вопросе, хотя, по сути, Христос прямо говорит о том, что там не будут бракосочетаний. Запомните, пожалуйста. Невест и женихов никто искать не будет, это точно. Почему? Потому что все будут пребывать, как ангелы на небесах. Бог создал человека для земной жизни и сказал им: плодитесь и размножайтесь. Брак для того, чтобы оставлять потомство. Это важно, друзья. А там это назначение «плодитесь и размножайтесь» дано только для земли, но не для небес. Поэтому там совершенно другое представление. Я понимаю, сразу начинает думать: слушай, а как я с женой там буду общаться-то? Да не волнуйтесь, пожалуйста, там проблемы это не будет. Там совершенно другое представление. Оно тяжело для восприятия, правда? Но это Христос говорит так: там по-другому будет. Там люди, те, кто будут в вечности, будут как ангелы. То есть там не будет никакого, давайте скажем прямо, сексуального влечения. Там совершенно другие будут отношения. И в этом заблуждались саддукеи. То есть греховное представление об этой земной жизни они пытались перенести по ту сторону смерти. И потому у них такая проблема и возникла. Итак, друзья, когда мы говорим о вечности, если только когда-то мы будем размышлять о вечности, всегда помните, что мы можем оказаться в позиции заблуждения. Если мы будем пытаться земные стандарты мышления, благоустройства, взаимоотношений и так далее переносить в вечность, проходит черта, которая называется смерть или изменение. То есть те, кто останутся живыми до пришествия Христа, в эту черту за нее ничего другого, земного туда не пройдет. Не зря Писание говорит так, что вот это смертное тело наше, оно не может наследовать бессмертие. Вот это истина евангельская. Это первое, что явно здесь просматривается, что люди саддукеи не представляли, они глубоко ошибались в этом. Думали, что это так, оно фактически, совершенно другие там были, ожидаются представления. Дальше Христос еще один вопрос поднимает. Первое, что Он им объяснил сразу – это то, что вы неправильно представляете законы, принципы жизни по ту сторону смерти. Это первое, что он объясняет. Второе, он их возвращает к Писанию и говорит: при всем том, что вы мне на Писание сослались, вы сказали: Моисей это сказал. Смотрите далее, что мы читаем, 31 стих. А о воскресении мертвых не читали ли вы сказанного вам кем? Богом. Это страшное заявление, правда? Для них было. А что это за заявление? Вот это заявление можно найти в книге Исход. Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Когда эти слова были произнесены, вы помните? Когда Бог проговорил с Моисеем. К тому времени ни Авраама, ни Исаака, ни Якова в живых не было. И если уже говорить так, если стоять на позиции, что нет воскресения мертвых, то тот Бог, который вам это сказал, Бог вам это сказал, правильный было бы сказать так: я был Богом Авраама, Исаака, Якова. Это было бы правильно сказать. Но Бог не сказал: я был Богом Авраама. Он говорил: я есть. Здесь опущен глагол в русской Библии, но он присутствует на языке оригинала. Я есть Бог Авраама, Исаака, Якова. То есть для меня Авраам, Исаак, Яков живы. Это для вас они мертвы. А для меня живы. Я продолжаю быть их Богом. Вот эту истину они не усмотрели, они пропустили. Насколько важно, друзья, сегодня нам приучаться внимательно изучать Писание. При всем том, что иногда, может быть, скучным кажутся наши размышления, наше изучение Писания, но это для нас очень серьезное предостережение, чтобы мы не оказались в позиции этих саддукеев. Думали, что мы Писание понимаем правильно, а когда Христос нас на это же самое Писание обратить на то же самое Писание внимание, мы окажемся обманутыми. То есть наше представление будет неправильное. Вот почему важно постоянно пребывать в Писании. Итак, люди, которые считали, что они стоят только на позиции Писания, их проблема была в самоуверенности. Проблема в том, что они были всегда правы. Проблема в том, что они не могли ошибаться. Это было очень высокое мнение о себе. Проповедь, которую мы только что прослушали. Служение Богу начинается со смирения. Вот этого смирения, понимая, что ты ходишь пред Богом, у саддукеев явно, можно сказать, не было. Поэтому они оказались в таком печальном положении при всем том, что стояли, как они думали, только на позиции Священного Писания. И, слышав, народ дивился учению его. Интересно, какое здесь учение? Но Писание употребляет это выражение. Учению они удивлялись. Это всего лишь навсего был диалог, правда? Но вот этот диалог, согласно Матфея, он был учением для людей. Почему? Задавали вопросы, люди слышали эти вопросы и слышали рассуждения Христа. Вот рассуждения, интересно, исходя из этого текста, тоже являются частью учения. Задается вопрос. Задавали вопросы Христу, Он отвечал, и именно после этого народ удивлялся Его учению. Итак, друзья, мы не пойдем далее, я думаю, что достаточно было расположение рассмотреть еще одну интересную деталь, но я думаю, на этом достаточно. Мы коснулись с вами еще одного очень интересного вопроса. Итак, повторим, что в прошлый раз мы говорили о том, что одна религиозная группа подошла ко Христу, фарисеи, которые пытались поймать, уловить Его в том, можно ли давать подать кесарю или нет. И вот эта попытка людей, которые связаны были с обрядами, у них там и в Писание верили, в обряды верили, это перемешалось еще с политикой, к тому же. Мы видим реально, как Христос ответил на эти вопросы. Здесь мы видим другую ситуацию. Люди, которые стояли на позиции Священного Писания, но при всем том, что они изучали Писание, они этого Писания не знали. И где это было видно, повторим, что как только они задали этот вопрос, который, казалось бы, на Писании был основан, он сразу говорит, вы заблуждаетесь, не зная Писания. Итак, для нас это очень серьезное, друзья, предостережение. Хочу ободрить молодежь нашу, никогда немного будет изучать Писание. Хочу предостеречь старшее поколение, никогда не поздно проверить, правильно ли наше понимание. Чтобы мы с вами, независимо от того, в каком возрасте, не оказались в этом положении, что нам Христос, знатокам Писания, скажет. Вы заблуждаетесь, вы ни Писания не знаете, вы и Бога даже не знаете. Вы силы Господня не знаете. То есть неужели Господь не может воскресить мертвых? У вас плохое представление о Боге, если немножко добавить еще к нашим рассуждениям, что саддукеи не верили в воскресение мертвых. Друзья, вот по этой истории, которую мы с вами рассмотрели, по этому диалогу, который Матфей называет учением. Может, у вас есть вопросы, друзья, пожалуйста. И мы с вами тогда уже будем молиться Богу. Пожалуйста, друзья. Вопрос саддукеев. Как быть вот с этим брачным вопросом? 7 и 1. Как эту математическую формулу разрешить? Пожалуйста, друзья, какие у вас есть вопросы? Хорошо, друзья, у нас есть время помолиться. Я хочу просто еще одну мысль дополнить по утренней проповеди. Понимая, что мы только потому, что призваны изучать Писание, углубляемся в библейские истины. Я понимаю, что, возможно, они сложны для понимания. Не торопитесь, друзья, высказывать, может, свое недопонимание. Давайте мы будем размышлять более и молиться, чтобы Бог нам более открыл, как нам смотреть на грех, как нам смотреть на закон, как нам смотреть на то, чтобы приносить плод Богу. Это важно, друзья. Это важно. То же самое. Вот чем больше погружаемся в Писание, и что интересно, чем больше идем шаг за шагом, стих за стихом, тем больше понимаем, насколько мы еще мало знаем Священное Писание. Я признаю, что это действительно так и для меня. Я просто поражаюсь тому, что Бог открывает, когда вот больше и больше погружаешься в Писание. Стыдно за многие вопросы у Бога просит прощения. Господи, прости меня, пожалуйста, 30 лет верующий, а почему просмотрел вот эту маленькую деталь? Стыдно просто и все. Это нормальное состояние. Никогда не поздно признаться в том, что ты одно только, если ты уверен в своей правоте, ты никогда этого не увидишь. Но когда ты понимаешь, что твой багаж, какой бы он ни был, это твой личный багаж, а есть еще Божье понимание, вот если ты поймешь, что Бог выше тебя, и что твое мнение всегда должно быть согласовано с Божьим, то это поможет тебе действительно уважительно относительно к Священному Писанию, следовательно, правильно понимать Бога, а следовательно, правильно относиться к ближнему. Следующий вопрос, который мы будем далее уже рассматривать, это две заповеди. Пока поразмышляйте, друзья, об этом. В законе Моисея было две скрижали. Так? На одной скрижали были заповеди, которые относились к кому? К Богу. А на второй? К ближнему. Это две скрижали, но это один закон. Две скрижали, но один закон. Не зря Христос сказал, когда спросили, какая, то есть одна наибольшая заповедь, Он не сказал, какая. Он сказал, есть одна заповедь, но вторая подобна ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Первая заповедь, заповеди на первой скрижали отвечали на вопрос, что значит любить Бога. Вторая скрижаль отвечала на вопрос, что значит любить ближнего. Но это один закон, он неделимый. Дай Бог, чтобы мы об этом, друзья, размышляли и больше действительно старались размышлять о Христе, о Боге. Это будет помогать нам видеть святость Господню, видеть любовь и желание Христа послужить нам. Это будет работать в нас и менять будет мое отношение, прежде всего, к себе, дальше к жене, к детям, к братьям и сестрам, к поместной церкви, к соработникам и так далее. Вот почему важно пребывать всегда в учении, пребывать в размышлении о Господе. Итак, Богу, который милость свою к нам проявил, дал возможность сегодня еще увидеть лица друг друга, послужить, помолиться друг за друга. Ему слава. Я думаю, что давайте мы сейчас, когда будем молиться, вот это будет, я думаю, правильно, если мы сделаем такую необычную молитву. Не молитесь о себе. А вот человека, который вам неприятен, у нас есть такие люди. Вот пусть сейчас ваша молитва будет именно за этого человека, что Бог его благословил, что Бог устроил его жизнь, послал ему успех, дал ему быть хорошим верующим. Давайте попробуем так помолиться. Аминь. Помолимся.